Вот, поэтому, мне кажется, в этих условиях, когда все против миллениалов, но все еще хочется миллениалам жить в Лондоне и есть авокадо, то можно есть авокадо на палубе своей собственной лодочки и потихонечку выплачивая ее. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск Иммигранткаста. С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет.
Сегодня мы поговорим про пленочки, про Шри-Ланку, про особенности перелета с пленкой и перевозку пленки в багаже. Мы поговорим про колониальный серфинг, про парашюты и нелегальные сауны. А про пленку из банкоматов тоже поговорим, кстати говоря. И еще у нас будет такая обширная тема про проживание, про альтернативное проживание в Лондоне на каналах и на лодках.
Еще Саша презентует наш новый способ зарабатывать на вас, дорогие подписчики. Он придумал специальный телефонный номер, когда вы звоните на него, Саша снимает все ваши деньги. Но в ответ вы сможете оставить нам сообщение, и, возможно, мы даже сможем его вставить в наш подкаст.
Что бесценно, если вы спросите меня.
Слушай, а в Великобритании есть вот эта культура автоответчиков?
Да.
Люди, когда звонят, они оставляют сообщения?
Конечно, да. Без автоответчика, мне кажется, в наше время это вот часть вот этого цифрового, ну как, современного этикета. То, что, во-первых, если возможно, вообще никогда не звоните. Но если вы звоните все-таки человеку, то, ну как бы, понятное дело, что вам никто не ответит в наше время. Оставьте как минимум сообщение, чтобы они могли решить, стоит ли вам перезвонить или нет. Мне кажется, это по умолчанию просто как бы этикет нашего времени должно присутствовать.
Mm-hmm.
И поэтому у всех должны быть включены автоответчики. И всегда, ну, если вы звоните, то нужно оставлять сообщение.
Фига, я вообще не могу привыкнуть к этой культуре. И немцы тоже постоянно оставляют. Я пытаюсь... А вообще ничего не понятно. Он где-то в какой-то машине едет, какой-то курьер, где челил. Там где-то все шумит. И я такой, блин, я не понимаю, и что делать с этим? Я такой, вот, ладно, хрен с тобой.
Дорогие наши слушатели, перед тем, как мы начнем этот эпизод, для вас есть... У нас для вас есть очень важное сообщение. У нашего подкаста появился автоответчик. Автоответчик — это такая штука, когда вы звоните или звоните. Как ты говоришь, звоните или звоните?
Звоните.
Звоните. Меня просто тут ругали, за что я говорю с вологодским акцентом. Вот. Автоответчик — это такая штука, когда вы звоните человеку телефоном без смс-регистрации на номер и оставляете сообщение. И этот человек может это сообщение прослушать и принять его к сведению. Так вот, у нашего подкаста теперь есть автоответчик. Вы можете на него позвонить с телефона без смс-регистрации и оставить нам сообщение. Вы можете оставить нам комментарий, вы можете оставить нам вопрос, вы можете оставить просто какую-то, не знаю, что-то у вас накопилось, и вам хочется это выплеснуть. Мы все это прослушаем, и, возможно, мы включим это в следующий эпизод. Прямо вот ваш голос и ваш звук. Можете даже прямо позвонить и оставить нам какие-нибудь звуки, и мы их тоже прослушаем. Номер британский, но тем не менее, как бы landline. То есть всегда это будет стоить денег, но это будет стоить, я надеюсь, не очень прям таких больших денег, как звоните, если звоните на мобильный. Номер +44 184 22 00 34. Мы номер это все, конечно, предложим в шоу-ноты.
Ну, мы же такой джингл, знаешь.
Да.
Если хочешь ты в подкасте оказаться, позвони там 34333.
Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-34. Так что да, если у вас есть, если вы, мы что-то сказали, это задело какую-то струну в вашей душе, и вам нужно высказаться на эту тему, и буквы печатать не хочется, то позвоните нам на этот телефон и оставьте нам сообщение, и мы его прослушаем, и, возможно, мы его включим в следующий эпизод и ответим на ваш вопрос, либо комментарий, либо, если вам хочется поучаствовать в нашем подкасте, что замечательно, оставьте вашу заявку голосом на наш автоответчик.
Кажется, что это очень слишком аналогово для людей, нет?
Ну, либо мне кажется...
Оставьте телеграмму и напишите.
Вот то, что ты запостил, то, что, типа, тренды... Нет, вещи 2020 года или на следующее десятилетие, что-то там у тебя было такое тема. Мне кажется, одна из вещей, которая будет тоже уже набирает силу, и она уже потихонечку набирает силу, это digital detox, цифровой детокс. Поэтому мы будем переходить потихонечку, ну, по крайней мере, предоставлять возможность вам, наши дорогие слушатели, использовать старые проверенные технологии, как под названием, ну, в данном случае, телефон. Можете позвонить, в общем-то, ну, как с любого телефона или даже ну, с компьютера. Вы можете, конечно же, нам оставить звуковое сообщение, ну, и другими способами мы приложим тоже эти возможности. Вы можете послать нам звуковой файл на Telegram или в Twitter, или как вам удобнее. Это все, конечно же, тоже возможность, но вот теперь у нас есть полноценный телефон, на который вы можете позвонить.
А сколько, кстати, это стоит, ты не знаешь? Нужно ли платить за это?
Ну, это будет обычный звонок в Британию. Если в Британии звоните, то это будет, на самом деле, практически бесплатно. Если вы звоните из России, это будет звонить... Зависит, опять же, если вы звоните с мобильного телефона или если вы звоните с, так сказать, проводного телефона. По идее, это не должно стоить, на самом деле, слишком много. То есть, потому что телефон, опять же, ну, вот этот номер, он не мобильный, он, так сказать, проводной, поэтому там тариф должен быть вот этот. Подешевле. Это не будет бесплатно, но это не должно стоить каких-то безумных денег.
Да, хорошо.
И опять же, ну, как бы, да, можно позвонить там, типа, со скайпа. Скайп позволяет звонить на обычные номера, и тоже это все доступно, и, наверное, будет еще дешевле. То есть буквально какие-то пенни.
Мы сегодня с Аней ехали в поезде, и я говорю, что Саша думает о том, чтобы вместо типа квартиры из камня купить квартиру из дерева, которая плавает. Аня такая молчит и говорит, думает, важно, чтобы он сначала типа узнал, какие в этом есть подводные камни.
Прекрасно.
Что это точно.
Ну, подводные камни, там скорее подводные коряги. Квартира будет все-таки не из дерева, она будет из железа, и внутри она все-таки будет, в общем-то, ну, обработана, скорее всего. Ну, там, наверное, все-таки будут доски какие-то деревянные, по вашему вкусу. Но вообще в Британии существует такая штука под названием «Жизнь на лодке на канале». В Британии есть сеть каналов. В Британии была индустриализация в 1800-х годах, когда они построили огромнейшее количество фабрик по всей стране, и встал вопрос, ну, логистики. В наше время как бы логистикой это все очень раскручено, все прокачано, всем понятно, как настраивать логистику. В 1800-х годов логистики не было, и дорог тоже не было. Ну, дороги были, но очень плохие. Железных дорог тоже еще, они их изобрели только в 1830-х годах, и это все очень медленно раскачивалось. Поэтому встал вопрос, как бы, окей, у нас есть фабрики, но как туда завозить, так сказать, сырье и вывозить готовые товары. И придумали прокопать сеть каналов по всей стране. И они это сделали, они прокопали тысячи миль каналов. Они придумали стандарт вот этой вот, ну как, узкой, но очень длинной баржи, на которой можно было подвозить и вывозить вещи, организовывать логистику. Они организовали гигантское количество шлюзов, по которым можно было, ну, сплавляться вверх и вниз по течению. И они придумали, у них было несколько конкурирующих компаний, которые брали деньги за то, что ты по этим каналам плавал. Прямо как, ну, когда зарождалось метро в Лондоне, то тоже было, ну, как бы несколько конкурирующих компаний, каждая копала свое метро, и каждая брала отдельный билет отдельными деньгами за проезд на своей линии. Та же самая история, но с каналами. Прошло 150, 170, 200 лет, и, казалось бы, ну, построили железные дороги, летают самолеты, ходят поезда, зачем все это нужно, логистика настроена. Но каналы все еще есть, они поддерживаются в рабочем состоянии, их сеть практически вся сеть поддерживается в рабочем состоянии. Есть комьюнити людей, которые живут на лодках и плавают на этих лодках по стране. В 70-х годах была культура, когда ты брал лодку на прокат и отправлялся в отпуск. Ты в этой лодке, ну, ты живешь, ну, фактически, как ты берешь вот этот вот трейлер, да, и едешь путешествовать по Европе. То же самое, только на лодке. У тебя на лодке ты там живешь, у тебя там все свое имущество, ты там ночуешь и готовишь еду, и потихонечку вот этим своим ходом двигаешься по каналам по стране, путешествуешь где-нибудь месяц, потом возвращаешься и отдаешь эту лодку назад. Это, на самом деле, все еще существует, это все еще можно сделать, а это такой один из вариантов, на самом деле, как провести время в Британии. Одновременно с этим сейчас, ну, всегда, в общем-то, была, но сейчас, прямо можно сказать, как вот с пленочной фотографией, которая внезапно решила возвращаться, и Kodak сейчас не справляется с заказами, То же самое происходит с комьюнити людей, которые живут на лодках. Казалось бы, что все это уже такая отжившие такие вещи, и все это уже кануло в лето, но нет, новые лодки производятся, люди их покупают, ну, люди, конечно, покупают и старые лодки, все это там сервис, люди живут на лодках, и люди передвигаются на этих лодках по всей стране. BBC выпустила сейчас такой мини-сериальчик под названием «Canal Boat Diaries», где там чувак на лодке в одиночку путешествует через всю страну до Ливерпуля. И он там очень-очень-очень красочно они показывают, как вообще на что все это похоже. Сеть каналов в Британии, она просто местами умопомрачительно красива, потому что, ну, скажешь вот как бы обычному человеку, как вы себе представляете канал. В моем, кстати говоря, представлении, мы, ну, из Вологодской области, у нас там были где-то каналы рядом с Кирилловым и еще там рядом с Белозерском, там вот вокруг вот этого Белого озера, там тоже был канал, чтобы не плыть по озеру, можно было вокруг типа проплывать, там тоже были какие-то шлюзы, вот это все. И все это, как бы сказать, все довольно уныло и заброшено, ну, давно уже заброшено, но у нас была вот эта сеть каналов, ну, все уже никому не нужно. Но в Британии за вот эти вот 200 лет каналов они понастроили совершенно потрясающих штук. Во-первых, есть акведуки, по которым ты плывешь, ну, на своей лодочке по каналу. То есть канал, он не в земле, он на таком огромнейшем акведуке, который обычно ассоциируется типа там с поездом, по которым едет поезд. Так вот, вместо поезда там плывет лодочка. И ты пересекаешь таким образом, ты можешь проплыть таким образом над железнодорожными путями, над дорогами, над какими-то там, я не знаю, долинами, и заплыть дальше и поплыть дальше. Во-вторых, в Шотландии есть какая-то инженерная конструкция под названием лифт для лодочек. Ты туда...
Да, в Германии тоже такие есть.
Вот-вот. И ты туда заплываешь, тебя прям поднимают туда наверх, и ты после выплываешь и плывешь дальше.
Ты просто не знаешь, сколько это стоит, кстати. Типа...
Слушай, а...
Типа 1000 евро за корабль, что-то такое, я слышал.
А, ну это, наверное, какие-то индустриальные масштабы. Здесь, в принципе, этим всем заведует так называемый Canal Trust, Canals and Rivers Trust. Это стоит денег в плане того, что если ты владеешь лодкой, ты платишь им ежегодную лицензию за пользование каналами и реками. Это зависит немножко от того, ну, географически, как далеко ты собираешься путешествовать, то есть там разные вот эти области покрытия. Но в общем и целом, как бы, да, то есть можно плыть очень красиво, и в BBC в этом сериальчике они очень круто там еще там с дрона типа снимали, как он там плывет по этим акведукам, там какие-то умопомрачительные красоты, вот это все. Но стрёмных мест, на самом деле, тоже стрёмных каналов очень много в Британии, там разруха, там уныние и тлен, все это, конечно же, тоже присутствует.
Но ты должен тратить какое-то, я не знаю, там топливо на это же получается.
Да-да, у тебя свой мотор, у тебя дизельный мотор, ты можешь дизельным моторчиком, ну, пыхтеть потихонечку и двигаться там миль 5 в час со скоростью. Ну, тут сам скорость, конечно, очень черепашья, поэтому ты там такой, типа потихонечку двигаешься, смотришь по сторонам, глубоко дышишь, наслаждаешься природой, вот это все. Но, как бы, здесь как бы две есть вещи. Одна — то, что путешествовать по стране и, так сказать, проводить свободное время. Другое дело — жить на лодке вместо квартиры. И вот этот вот момент, вот он как раз это очень интересен, потому что в Лондоне жилищная ситуация, она очень сложная. Фактически миллениалы и там джензид и все остальные, они как бы, они даже не мечтают уже о покупке своей квартиры. Они, в общем, как бы так называемое поколение аренды. Мы будем снимать квартиры, пока мы не умрем, потому что, ну, ситуация очень сложная в Лондоне, и, в общем, если ты хочешь какую-то страшненькую квартирку где-то в девятой зоне, то тебе...
Звучит, в принципе, страшно, ну, в девятой зоне.
Да, это все... В общем, вся ситуация довольно печальна, и вопрос покупки какой-то своей квартирки, он очень сложен. И он связан с огромнейшими затратами, которые, возможно, еще никогда не окупятся и никогда к вам не вернутся. То есть считается, что вложение в недвижимость — это как бы 100% как бы хорошая штука. Это не совсем так. Особенно в Лондоне это как бы большой вопрос. Там много нюансов. Я могу их в каком-нибудь отдельном выпуске или записать отдельный выпуск на эту тему. Возможно, это частично причина, почему популярность проживания на лодках начала потихонечку расти сейчас, потому что действительно вы можете купить абсолютно новую лодку с кастомным дизайном, полностью как бы, ну как, со всеми удобствами, отделанную как бы по вашему вкусу, и это будет стоить как бы какие-то доли от, ну, цены квартирки.
Ну, слушай, меня вот каждый раз знаешь, здесь немножко я испытываю какое-то смущение. Ну, то есть, типа, если это так правда, то почему все еще вот так не сделали?
Потому что есть много нюансов. Один из самых больших нюансов состоит в том, что если вы живете на лодке, у вас нет адреса. А если у вас нет адреса в Британии, то вы не человек. Ну, это я утрирую, конечно.
Угу.
А, например, банки, да? То есть вам нужен счет в банке. Банки требуют того, чтобы у вас был адрес, потому что если вы потеряете свою кредитную карточку, банковскую карточку, им нужно ее куда-то прислать. Для этого вам нужен нормальный человеческий адрес, куда бы она могла прийти, и они могли бы подтвердить, что вы ее получили. А есть здравоохранение. Здравоохранение, оно привязано к конкретному адресу, по которому вы регистрируетесь, и вас после этого лечат. И таких штук на самом деле очень много, и есть разные способы решения этих штук, но не для всех людей это возможно и какой-то вариант. Проблема легального адреса, куда можно было бы принимать и получать документацию, бумаги и быть в хороших отношениях, так сказать, с разнообразными бюрократическими конторами.
Ну, ты типа можешь, кажется, судя по всему, это решить, да?
Есть несколько вариантов, каким образом это можно решить. Во-первых, есть так называемые постоянные стоянки. Постоянные стоянки, в которых ты платишь за место парковочное, и некоторые из этих стоянок, они квалифицируются под так называемый residential marinas, то есть они тебе дадут адрес, в котором ты фактически живешь. Это стоит больше денег, но фактически получается так, что ты как бы, ну, живешь в этой марине, и у тебя есть адрес, и у тебя как бы все как бы в этом плане нормально. Это опять же обязывает тебя заплатить еще отдельный налог на район, вот этот council tax, но как бы ты фактически легально живешь типа в этом районе, и все нормально. Есть вариант с родственниками либо друзьями, если у вас есть те или другие. Они могут вас, так сказать, прописать. Вопрос прописки в Британии, он на самом деле очень смешной, потому что все, кто в России сталкивался с пропиской, они знают, насколько больной этот вопрос. То, что в России, скорее всего, все еще считают вот эти квадратные метры, там это все очень сложно, нужно давать взятки. Поправьте меня, если это не так, я давно в России не был, но мне кажется, там ничего не изменилось с тех пор, когда последний раз я с этим имел дело. И в Британии как бы такая штука, ну, теоретически существует, но здесь никто не считает эти квадратные метры, всем, в общем-то, без разницы, сколько людей живет в вашей квартирке, поэтому, в общем-то, вы можете, мне кажется, я сейчас немножко спекулирую на эту тему, но мне кажется, если у вас друзья и знакомые, вы можете как-то договориться на эту тему и как бы проживать у них, хотя на самом деле нет.
И да, в Германии тоже похожая штука, тоже так можно теоретически делать.
Как договоритесь, да, там забирать у них почту, вот это все.
Ну, в Германии тоже прописка, это такой просто юридический термин, который касается только типа того, чтобы государство, ну или разные компании могли тебя найти в случае чего, ну, прислать тебе какое-нибудь письмо из налоговой.
Ну, в общем, в общем, да.
Просто в России прописка дает еще, она какая-то более широком термин, насколько я понимаю, но дает еще тебе типа право жить в квартире, в которой ты прописан, и в том числе какие-то имущественные права тебе дает. Ну, типа, если ты прописан, без твоего согласия, фигушки, квартиру продашь.
Да, но здесь, вот, здесь такой проблем нет, потому что все арендуют квартиры, никто ими не владеет.
Ну да, ну то есть, типа, мы в этом плане немножко лучше, больше повезло, наверное. А какие еще есть подводные камни? А там, не знаю, качает, а туалет как там, откачивать нужно, или можно прямо в Темзу это сливать? Как это происходит?
А туалет нельзя сливать в Темзу. Более того, кстати говоря, на Темзе нельзя жить в барже, потому что, ну, на Темзе есть марины, но там отдельные вот эти вот большие речные баржи, они совершенно другого класса, и это вообще абсолютно отдельный вопрос.
Баржа класса Дементор 3000.
Да, они реально огромные, у них такие еще такие крылья. Я не знаю, это какая-то отдельная культура, с которой я все, ну, абсолютно совершенно не знаю.
Ну, это тоже типа жилые баржи.
Жилые баржи, да, на них можно жить. Но они в маринах, то есть там ты не можешь припарковаться, ну, сбоку Темзы и, так сказать, жить. Там нужно, там у них отдельные вот эти вот марины, в которых ты паркуешься. Скорее всего, это все стоит очень больших денег. На канале ты теоретически можешь просто взять, ну, не везде, но практически везде, во многих местах. Ты можешь просто взять, припарковаться, так сказать. Если ты нашел место, ну, сбоку канала, ты просто припарковался, пришвартовался и живешь там 2 недели. После этого тебе нужно отшвартоваться и найти новое место. Это называется так называемый continuous cruising, где ты просто плаваешь. То есть считается, что ты без порта приписки, ты просто плаваешь постоянно. И многие люди так делают. Они каждые 2 недели, они перегоняют баржу с одного места на другой, не платят никакого налога на район, не платят ничего за парковку, у них фактически нет парковочного места, и они просто путешествуют каждые 2 недели, они уж каждые 2 недели живут в новом районе Лондона. И это действительно вариант, да, так можно делать, если вы решили проблему с адресом, опять же, каким-то образом, через друзей и знакомых родственников, то вы можете действительно круизить по каналам Лондона. И дальше, в общем-то, если вам это нужно.
Слушай, а там, я не знаю, а вот мне кажется, что все-таки коммунальное какое-то обслуживание лодки дороже, чем квартира же стоит, нет?
Да, вот ты спросил насчет туалета и вот это все. То есть лодка, конечно же, свой туалет, в зависимости от модели лодки, там есть разные типы туалетов, там есть туалет, которым, как ты сказал, нужно откачивать. И бывает тип туалета, в котором так называемый кассетный туалет, где ты, там такая кассета, которая как из твоего лингофа вынимается.
Ну, примерно то же самое получается в итоге.
Зависит от пленки, да? Вот. И ты эту кассету просто потом... Она довольно компактная. Ну, относительно компактная, на самом деле. Ты ее, да, ты... И там есть отдельные места сервиса. Ну, то, что ты платишь в год, вот этот налог на пользование каналом, он включает в себя пользование еще вот этими сервисами. В частности, там вот отдельные места для ресайклинга, мусор, вот это все. И, в частности, вот этот вот туалет. То есть туалет нельзя сливать никуда, это токсичные отходы. Поэтому, ну, ты его сливаешь в специальное место, там все это можно помыть, слить и запаковать назад. Есть еще третий тип туалета, он, так сказать, биотуалет, там опилки, то есть это тоже вариант. Там уже ничего не сливается, там фактически получается компост. Как у марсианина на Марсе, когда он там картошечку выращивал, вот это вот. Да, воду заливаешь, там у тебя, ну, такой бак на лодке, ты туда заливаешь воду, и этой водой пользуешься, у тебя там, ну, нормальный, в общем-то, душ, что там все это есть. А вода из душа сливается в канал, вода, и когда там моешь посуду, чего-то там умываешься, это все тоже сливается в канал, поэтому желательно использовать какие-то биоразлагающиеся средства для этого всего. И, в общем, да, электричество еще, да, очень важный вопрос. Электричество можно генерировать, ну, у вас есть дизельный мотор, поэтому вы можете генерировать электричество дизельным мотором, запасать что-то в батареи, ну, там тоже большой вопрос с батареями, и можно иметь еще, в общем-то, какие-то средства генерировать дополнительное электричество, можно поставить солнечные батареи, можно поставить ветряк, все, что хотите. Крыша у лодки присутствует, на нее можно поставить, в общем-то, все, что угодно, и генерировать свое электричество, запасать и пользоваться им, в общем-то, бесплатно. И, конечно же, в маринах, если вы, ну, паркуетесь, и там это стоит денег, то, скорее всего, там будет возможность подключиться, там, типа, к канализации, к электричеству, вот это все там будет все это присутствовать, и этим можно воспользоваться. Но это стоит денег, да.
Ну, а сколько это, в принципе, стоит? Ну, что какой-то...
То есть, как бы, лодки, мы говорим сейчас про канальные лодки. Канальные лодки, грубо говоря, наверное, можно поделить на 2 категории таких, а так называемые narrow boats, то есть это классические узкие и очень длинные лодки.
Узкофюзеляжные, как бы.
Да, и есть еще так называемые wide beam boats. Это уже широкие лодки, они, грубо говоря, как две узкие лодки, они в 2 раза шире. Узкие лодки, у них преимущество в том, что практически все каналы страны, ну вот эти вот индустриальные каналы, если вы хотите отправиться в путешествие по стране, практически, ну вот, как бы там, чтобы пересечь от Лондона и туда дальше двинуться уже там в сторону Ливерпуля, Манчестера, там все каналы и все шлюзы, они рассчитаны только на узкие лодки, и широкие лодки там не пролезут. С другой стороны, конечно, широкие лодки позволяют вам там жить шикарно, и у вас там будет больше места, и можно рояль поставить. Но это такой вопрос, да, это еще надо очень сильно, мне кажется, думать, какие у вас в этом плане есть пожелания. Но если мы говорим про цены, то классические лодки, узкие, длинные классические лодки, цены на них начинаются, ну, если мы говорим про лодку, в которой прямо вот так, прямо заселиться и жить, и, может быть, что-то там слегка подремонтировать, и она будет как бы не новая, но тем не менее, то есть мы не говорим про что-то в ужасном состоянии, а прям такое, прям, чтобы оно плавало, там можно было жить, то это, в принципе, начинается от 30 тысяч фунтов. А за 40-50 тысяч фунтов можно взять уже нормально, в хорошем состоянии, но все еще не новую лодку, то есть ей будет где-то, наверное, лет 10-15, она будет уже, в общем-то, в хорошем состоянии, там прям можно заселиться, жить, особо не волноваться. А новую лодку, то есть абсолютно новую лодку можно взять от 80 тысяч, и дальше зависит все от опций, то есть, в принципе, если вы хотите там набросать еще опции, сделать кастом дизайн, то это уже будет, наверное, в районе 100 тысяч. И от 100, ну, от 80 тысяч, в принципе, уже начинаются широкие лодки, там уже тоже все начинается интереснее. А от 120 начинаются, наверное, уже новые широкие лодки, и там уже, и в принципе, с широкими лодками там можно догнать 1200-250, если вы уж хотите совсем там, я не знаю, мраморный пол, кастомный дизайн, вот это все. И мы говорим как бы о ситуации, где в Лондоне сейчас, если вы хотите купить квартирку, ну, скажем, двухкомнатную квартирку, в более-менее приличном районе, я не имею в виду там, типа, центральный Лондон или Ислингтон, и вот это все, я имею в виду, скорее, типа, зона 3-4, типа, ну, вот Волтомстоу, и там, типа, Лейтон, восточный Лондон, мы не говорим вообще про западный Лондон, отдельная вселенная, вот, восточный Лондон, где вот сейчас более-менее строятся дома, здесь квартирки, ну, вот, скажем, двухкомнатную квартирку, там, типа, жить с партнером, да, то реалистично мы говорим от полумиллиона, то есть от 500 тысяч и выше. То есть...
Ну,
и это только цена квартиры, а ведь вдобавок к этому еще там у них так называемый...
Нужно еще даркрум ведь делать.
Ну да, нужно даркрум. Ну, это должен быть садик, в нем ты строишь, так сказать, свой мэн-кейв, да?
Слушай, вот действительно странно. Ну, то есть неужели вот практически десятикратная разница в стоимости и вся проблема, которую ты получишь, это то, что тебе, не знаю, письмо из банка не придет?
Это, да, это, наверное, самое... Ну, одна, наверное, из...
Почему каналы не заполнены лодками, не знаю...
А в Лондоне они, кстати говоря, заполняются. Сейчас, мне кажется, многие люди поняли эту фишку. Ну, те люди, у которых есть возможность. То есть лодки, ну, во-первых, как бы лодка, она, если у тебя есть какой-нибудь disability, если у тебя нет возможности, если тебе нужно как бы, ну, доступ к твоей квартирке, то лодка — это вообще не вариант, потому что ты не сможешь перебраться, ну, на инвалидной коляске, да, с лодки на берег, вот это все. То есть, а если лодка подразумевает все-таки определенный стиль жизни, да, то есть тебе нужно думать о топливе, тебе нужно думать, где взять уголь, чтобы растопить свою печечку, ну или дизельное топливо, да, чтобы там...
Слушай, приятный хлопот.
Ну, я согласен, на самом деле, да. И тебе нужно думать там, возможно, о парковке, там вот это все. И это подразумевает определенный все-таки стиль жизни, и плюс, да, там периодически, там, не знаю, залить масло в свой дизельный двигатель, вот что-то такое. Ты не сможешь, наверное, бездумно расходовать электричество и тепло, тебе нужно будет как-то это планировать более, то есть быть как-то более ответственным на эту тему. Ну да, вот туалет мы рассказали, то, что да, туалет тебе нужно будет этим заниматься раз, может быть, в две недели. Как-то это... Ну, опять же, зависит от типа туалета, да? И еще есть такой момент в Лондон. Ну, Лондон — большой город, да, и здесь есть преступность, и если ты живешь на лодке, ты живешь, ну, как бы, на берегу.
Пираты нападут.
Пираты. Ну, то есть, как бы, есть... Ну, то есть, понятное дело, что как бы люди, которые подвыпившие, они могут, как бы сказать, запрыгнуть на лодку, что-нибудь там побуянить, вот это все. Такие случаи, конечно же, тоже есть. Ты фактически, ну, как бы, да, ты живешь, ну, не совсем на улице, но все-таки это другой уровень, чем если ты живешь, скажем так, внутри дома еще на каком-нибудь там этаже, да? То есть вероятность того, что кто-то чего-то там попробует, там, я не знаю, разбить тебе окно или что-то там, я не знаю, просто побуянить, она выше. Хотя, в общем и целом, вроде как бы нормально. То есть...
Блин, слушай, круто вообще. А там, как бы, эта лодка, она, у нее один этажик получается, да?
Да, у нее один этаж. Вы, можно теоретически пристроить еще сверху такую, так называемый капитанский мостик, иногда бывает. Но проблема с этим в том, что, опять же, если вы собираетесь плавать по каким-то, отправиться в дальние путешествия на своей лодочке, то очень много тоннелей, они определенного, как бы сказать, формата и размера. И они подогнаны именно под стандартную высоту вот этой вот лодочки. Поэтому, если вы там поставили какой-нибудь любимый кактус на крыше, чтобы он там рос и радовался, то перед проездом по какому-нибудь особенно древнему каналу, вам придется этот кактус снять вниз.
Можно надувную рубку такую накачал ее, стоишь под дождем под лондонским и управляешь.
Ну да. Так что мы сейчас находимся в стадии, так сказать...
Торга?
Принятия? Ну, скорее, так сказать, возбужденной горячки, когда мы смотрим видео на YouTube. Я подписался там на каналы там разных чуваков.
Приложи, кстати, в шоу-ноту ссылочку, я тоже, пожалуй, посмотрю.
Да, конечно, конечно. Но, то есть это такой прямо, я бы сказал, такая субкультура, которая при этом она очень как бы древняя. То есть это такая часть страны, в которой, конечно же, я о ней знал, потому что каналы, ну, в Лондоне не присутствуют, ты гуляешь мимо них, и ты на все это смотришь, и ты думаешь, как интересно. Вот, но я никогда всерьез об этом не задумывался, а вот у нас тут друзья, они прикупили себе лодочку, и мы им помогали ее перегонять, и мы помогали им там проходить там по шлюзам, и там немножко там и с ней заниматься. Ну, то есть мы как бы, мы так начали потихонечку думать над этим, потихонечку копать, потом это все стало как-то очень интересно. Но вот в течение следующих, наверное, нескольких месяцев, наверное, этого года мы будем основательно копать эту тему, то есть мы сделаем нормальный как бы такую финансовую разбивку, план финансовый, посмотрим, сколько это будет стоить, посмотрим, какие есть варианты, посмотрим.
Слушай, а банки прям, у вас, я не знаю, как у вас, но, типа, это, они могут дать кредит на покупку лодки, для них это, типа, понятно.
А есть отдельные конторы, есть отдельные банки, которые именно этим и занимаются, но к сожалению...
Лодкой финансов.
Да, но если, скажем так, если ипотека в Британии, процентная ставка ипотеки, она, наверное, в районе, ну, пусть будет 2%, то есть такая, ну, нормальная такая ипотека, да, то лодка не считается ипотекой, лодка считается то, что, ну, это лодка, и под нее, ну, выдается обычный потребительский кредит. У потребительских кредитов у них грабительские проценты, поэтому все, что я пока что смотрел, там проценты типа там по 15%, что все еще на самом деле лучше, чем если, ну, то есть даже с этими процентами, то есть если даже ты берешь, грубо говоря, абсолютно новую лодку, добавляешь сверху 15%, это все еще, я не знаю, в разы интереснее, чем, я не знаю, вот эти вот полмиллиона на какую-то потенциально маленькую квартирку. То есть это все очень интересно пока что.
Ну, блин, слушай, вот еще надо признать, что такое что-то маленькое, как перемещающееся, такое уютное, оно прям для меня прям звучит как таким, ну, не знаю, просто идеалом уюта.
Ну, в общем, да. То есть...
Как маленький домик, только еще на воде.
Да, да, и там утки плавают, лебеди проплывают.
Блин, так, класс.
Да. То есть у нас, в общем-то, перед глазами сейчас вот этот пример, когда друзья, у них план, ну, у них как бы лодка, она требует ремонта, и они как раз сейчас ее будут ремонтировать, мы им будем в этом помогать. Мы, так сказать, перед глазами нашими будет, собственно, их пример, мужественный, как они все это решили сделать, и мы будем смотреть, что у них там происходит, и параллельно мы будем прокачивать варианты наши. В мае в Британии проходит какая-то самая большая лодочный ивент где-то там рядом с Бирмингемом, где собираются, ну, как сказать, лодочники со всей страны, производители лодок, и там будут показывать новые модели 2020 года. Вот, и мы съездим, посмотрим на все это дело, побеседуем, сделаем какой-то план. У нас, в принципе, нет сейчас особой прям такой спешки, что прямо съехать, я не знаю, через месяц, но я думаю, что мы будем потихонечку я надеюсь, вот эта горячка сейчас спадет, и мы будем нормально сделаем как бы такой какой-то план, рассмотрим разные варианты, и, может быть, где-нибудь через годик мы потихонечку, возможно, на что-то такое переедем. То есть самая большая, как бы, проблема — это именно финансы, да, и с финансовой точки зрения, то есть если ты когда-нибудь общался с financial advisor...
Общался.
Ну, вот, да. И когда ты снимаешь квартиру, то есть снимать квартиру на самом деле нормально. То есть если у вас вариант как бы снимать квартиру или покупать квартиру, то это на самом деле вообще не черное и белое, куча на самом деле нюансов, и довольно часто, несмотря на то, что все говорят, что типа нужно покупать квартиру любой ценой, это как бы 100% лучше, чем снимать квартиру, это не так, нужно смотреть именно в детали, нужно смотреть географию, где вы живете, вот это все, иногда это вообще не так, иногда действительно снимать квартиру лучше, чем покупать квартиру, но все-таки, когда вы снимаете снимать квартиру, как бы определенное количество денег, да, каждый месяц уходит, можно сказать, в никуда, то есть оно уходит вашему, ну, арендодателю.
Да, да.
И хотелось бы, чтобы эти деньги, так сказать, хотя бы часть из них оставалась у вас в кармане. И для этого, да, для этого нужно, типа, брать ипотеку. Но ипотека — это британская ипотека, такая, ох, такая тема. Поэтому, мне кажется, лодка — такой хипстерский вариант, когда ты, не знаю, вместо того, чтобы брать адскую ипотеку под с адскими условиями и там выживать. А в Британии, кстати говоря, с ипотекой там есть, например, такой момент, что ты ее даже выплатить не можешь, даже если очень захочешь, даже если у тебя есть деньги. Ты все еще эти проценты обязан платить десятилетиями, и ты никак из этого не можешь вообще выйти. То есть там все, все схвачено просто. Это потрясающе. Вот. Поэтому, мне кажется, в этих условиях, когда все против миллениалов, но все еще хочется миллениалам жить в Лондоне и есть авокадо, то можно есть авокадо на палубе своей собственной лодочки и потихонечку выплачивая ее.
Ну, еще можно даже выращивать, в принципе, авокадо.
В принципе, можешь, да. Что тебя остановит?
Если на юг Великобритании уплыл, я...
Ну, да.
Блин, это здорово. Слушай, да. У нас есть тут немножко таких лодок жилых. Они очень локально существуют. В Германии, на севере Германии тоже очень много каналов. И тут просто, типа, я не помню точное число, их больше 700 километров в сумме. Не какие-то старые зарастают, ставят новые, строят, что-то такое. Есть жилые вот лодочки, это тоже существует, но их очень мало, и мне кажется, что вас там прям значительно больше.
Я очень сильно был удивлен, на самом деле. То есть, я, конечно же, ты видишь канал, но ты не подозреваешь масштаба вот этой вот сабкультуры и вообще вот этого сети вот этих каналов. И мы сейчас смотрим, собственно, вот эти ролики разных чуваков, как они там плавают по каким-то каналам там где-нибудь в Ковентри или там...
Слушай, это очень опасно, когда ты начинаешь смотреть ролики.
Я согласен, да.
Все просто. Ты как твоя жизнь уже... поделилась надо и после.
Ну да.
Слушай, ну это приятная зависть такая, тебе испытываю, потому что я не могу себе позволить ни лодку, ни дом, ни квартиру, ничего. Я могу себе позволить диван. Я сейчас поставил на eBay очиститель воздуха от Dyson, это предел, можно сказать, моих финансовых способностей.
Хоть дышать будешь глубоко.
Да, чистым воздухом, так сказать.
Дорогие слушатели, дайте нам знать, если вам вообще эта тема интересна. Если да, то я могу, возможно, в какой-то момент быть такой, типа, бонус эпизода, где можно удариться в какие-то детали, там, не знаю, разобрать какие-то технические моменты, финансовые моменты, вот это все. Пока что у нас такая горячка сейчас.
Мне кажется, теоретически можно через какое-то время записать отдельный выпуск вообще о том, как это устроено, от кормы до носа, так скажем.
Да, да. Особенно, когда мы, может быть, переедем, и тогда вообще будет отдельный YouTube-канал, там будет 24 часа трансляция живая с кормы и отдельный канал там с носа.
А будет ли, ну, типа, можно же на самом деле там, правда, сделать какой-то dark-room, и воду можно прям, наверное, прям промывать пленочку, так сказать, темзовой водичкой.
Ну, слушай, вода темзы и вода каналов — это не та вода, которой ты хочешь промывать. Ну, если, может быть, ты хочешь тонирование какое-нибудь сделать, вот это вот, и сэкономить на химии, там, забрал вот этой коричневой водички, промыл и чтобы был, так сказать, эффект цвета и запаха одновременно.
Сепия, блин, слушай, классно. Слушай, а в Темзе же пресная вода или соленая?
Слушай, на самом деле Темза — это приливная река, то есть, ну, вся вот эта территория Темзы, которая в Лондоне, она вся, она опускается и поднимается на 9 метров во время приливов и отливов, поэтому, в общем-то, в ней очень много морской воды, благодаря чему в нее периодически заплывают там всякие киты. Они там плавают, их все снимают. Иногда они там еще помирают, потом лежат на этом, на берегу.
Жестко.
Да, поэтому... Да, Темза тоже уникальная такая река. И в частности из-за этого на ней, на самом деле, нельзя на своей барже туда выплыть, на вот этой маленькой узкой барже нельзя туда выплыть и прямо по ней начать плавать, потому что там тебе нужен уже полноценный мощный мотор, чтобы справляться вот с этим с течением, с приливами и отливами. Да, так что Темза, она не для барж. Ну, не для канальных барж, да.
Баржа канальная. Ну-ка, пошла вон отсюда. Отправляйся обратно на свой канал. Сейчас разворачивайся.
Да. Хотя, слушай, мы когда, собственно, с друзьями сплавляли вот эту баржу, и ты пока сплавляешь, там, соответственно, вот это вот странное комьюнити людей, которые там, ну, живут, и ты, конечно, со всеми общаешься. Вот, там какой-то чувак сказал, что, типа, если что, можно связать, типа, 2-3 баржи вместе и переплыть Ла-Манш из Британии во Францию. не знаю, насколько это правда.
Слушай, когда вот мы плавали на катамаранах на Мальдивах, и у нас тоже была такая идея, что мы будем как бы связывать катамараны друг с другом с бортом, один из чуваков, который управлял другим катамараном, сказал, типа, нет, фигушки так нельзя, потому что когда качка, даже если лодки сильно притянуты, они бьются бортами, и если, типа, волна сильная, то можно прямо себя помять всех, вот, и, короче, никакого веселья.
Ну, не знаю, может, там нет... слушай, в канал уже не качает, наверное, совсем, да?
Нет, там, в общем, там нет течения, там никаких волн, там нигде не качает, там абсолютно ровная вода.
Ну, включены скрипят, наверное, какие-нибудь, да, ну, так немножко, наверное,
может, шире. Если там ветром или к вам пришел соседский котик, ну, такой толстый котик, он прыгнул к вам на борту и слегка закачал.
И потопил вас.
Что-то же происходит, мы, да, там периодически, да, котики ходят. Ну, котики везде ходят, кто же их остановит?
А бывают какие-нибудь случаи от того, что, типа, там, как-то можно вообще утонуть на этой штуке? Ну, типа, вот наткнуться на что-нибудь, нет?
Можно, то есть, мне кажется, можно сесть на мель, когда канал, он мельчает, и там появляются какие-нибудь камни или коряги, вы можете за это задеть своим днищем. Дном. Можете задеть дном своей лодки, и, так сказать, она вас заденет, и вы будете на этой коряге сидеть. А потом, может быть, эта вода еще опустится, и вы, так сказать, ее перекосит, она может покоситься, лечь на бок или перевернуться, скажем, ногами. В шлюзах можно тоже такие штуки могут происходить, если вы там, ну, может произойти что-нибудь такое, что ваша лодка как-нибудь, не знаю, не так привяжется или что-то. Ну, там очень сильно меняется вот этот уровень воды, пока ты перемещаешься с одного через шлюз, и там наливается либо спускается вода, то там тоже есть возможность для всяких несчастных случаев.
Ну, кажется, что если быть аккуратным, то можно и не особо не переживать.
Ну да. Вообще каналы, они довольно мелкие, там даже, наверное, не знаю, даже утонуть, наверное, очень сложно, потому что там меньше, чем рост человека, уровень воды. Довольно часто там типа по колено или что-то такое.
Может, в этот раз немного про пленочку поговорим?
Ну, про пленочку, конечно, надо поговорить.
Я тут напроявлял все с Шри-Ланки, впервые взял с собой лингов туда. Ну, то есть, типа, я думал над этим. Ну, потому что, блин, лингов это рюкзак на самом деле.
Расскажи, как бы, ну, то есть, такая основная... Давай поговорим про Шри-Ланку. То есть, как бы, Шри-Ланка, это на самом деле не близко. Туда лететь довольно далеко, ограниченный багаж, вот это все. И ты решил с собой взять крупноформатную камеру и, возможно, еще какие-то дополнительные камеры?
Да, я с двумя камерами ехал, ну и Юань еще была камера. То есть, это ага. Три камеры на двоих.
Расскажи про свои, так сказать, последовательность принятия решений и выбора фототехники для поездки в Индийский океан.
Ну, слушай, на самом деле, как бы тут, в принципе, один был, камера есть, но дома будет лежать, что ли? Нет уж, поехали со мной, возьму ее. Но я как-то немножко поприкипел к нему, мне нравится лингов, мне нравится результат. Мне нравится большой негатив и возможность печатать с него. Я прям это оценил. Вот. И мне было интересно взять камеру с собой, попробовать ее немножко в полевых условиях. И из минусов разве что было тому, что она реально большая. Ну, то есть камера сама по себе, она может быть там не такая большая, но чтобы ее перевозить, нужен рюкзак. Я купил фоторюкзак. Я купил два фоторюкзака. Поменял как бы. Сначала я купил Manfrotto фоторюкзак. Но он вроде казался большим, но когда я туда убрал камеру, я понял, что там места ни на что не остается вообще в нем. И я его продал на eBay и купил другой рюкзак побольше полтора раза, и он все равно типа забит оказался.
И это все помещается, так сказать, в ручную кладь.
Ну да, я не уверен, что это какой-нибудь Аэрофлот или там какой-нибудь Победа или какие-то еще лоукостеры, может быть, российские, это бы как бы разрешили бы провозить, но в целом, если ты летишь Эмирейтсом, им пофиг там, просто переберешь, чтобы что хочешь.
Отлично.
Ну вот, и, собственно, есть несколько рюкзак, в котором в нижнем отделении находится сама как бы коробка лингов железные. В верхнем отделении у меня такая сумка внутрь вставляется, в которой лежит, соответственно, объектив, видоискатель, ручка, тросик спусковой. Если я куда-то там иду с рюкзаком, то туда же еще и кассеты кладутся сверху, там есть немного мест. Но пока там кассеты улетели в багаже вместе с пленкой.
Расскажи мне, кстати, твое решение положить пленку не проявлены в багаж.
Ой, слушай, я вот вообще отношусь к той категории людей, которые вообще никогда никаких особых проблем не было со сканерами, я их не боюсь. Ага. Я один раз только там со мной случалась проблема с пленкой и сканером, но это было московское метро. Там стоят такие типа ящики для сканирования вещей пассажиров. Но они считаются очень мощными. И они вот реально пленку убивают. На ней такая синусоида характерная образуется за светки. А я куда только не летал, там, не знаю, от Японии до чего угодно. И я всеми вожу любую пленку, любое мясо, и в багаже, и в ручной клади, и никогда не выкладываю ее. Не использую никаких этих свинцовых мешков, ничего этого. Просто и никогда никаких проблем у меня не было. Но говорят, что мне, как бы, судя по общению с другими пленочниками, это мне просто повезло, возможно. Или, может, по кому-то не повезло. Я слышал случай, что пленка была засвечена. Я также немножко почитал ради интереса. Оказалось, что типа, все сканеры современные, которые есть в аэропортах, они безопасны до пленки с ISO 3200. Я не снимаю внутри, как бы не пушу до 3200. Ну вот. Но за исключением каких-то очень древних сканеров, которые могут встретиться в каких-нибудь, не знаю, африканских или, не знаю, океанических странах, где там все очень старое.
Они... Так ты как раз летел в океаническую страну.
Ну, не-не. Ну, я имею в виду там какой-нибудь Кирибати или какой-нибудь Гамбия. Там, говорят, можно выйти. Вот.
Окей. Ага.
А у тебя были какие-нибудь проблемы со светками?
Нет, конкретно у меня, наверное, не было. Я однажды проверял друзьям пленку, и она у них засвечена была. Я подумал, что, возможно, это из-за того, что как они тоже летели из России в Британию, возможно, из-за того, что пленка была в багаже. Но я никогда пленку не оставляю в багаже, потому что, действительно, если читаешь сайт, ну, там, у Кодека очень хорошая статья на эту тему, они не рекомендуют класть пленку в багаж по причине того, что, как они говорят, что сканеры, которые сканируют багаж, они более сильные, и сканеры, которые сканируют ручную кладь, они типа более слабые, и там типа как бы все ок, где-то до ISO 800. Но это официальный как бы гайдлайнс от Кодека, поэтому я не могу сказать, что у меня прямо была какая-то катастрофа. И я очень рад, на самом деле, услышать то, что у тебя никогда ничего такого не было, и ты особо не паришься. Это очень полезная информация. Полезная скорее не в том случае, что я начну возить ее в багаже, а скорее в том, что если она вдруг случайно там окажется, то я, наверное, буду, ну, как сказать, меньше расстраиваться, что, может, все-таки все будет нормально.
Слушай, я как-то первый раз, когда вообще летел с среднеформатной камерой, я так думал, типа, ну, я наконец-то взрослый профессиональный фотограф. И я пришел в аэропорт в Москве, и, типа, там, когда в Москве ходишь в аэропорт, там рамки при входе в аэропорт, это то, что называется театром безопасности.
Да-да-да.
И я так, типа, профессионально расстегнул рюкзак, выложил катушки пленки перед, как бы, мимо сканера на какой-то столик и говорю, это пленка, типа, ее нельзя туда.
Ага.
Там какая-то сидит тетка, она на меня смотрит, на эти катушки, пленки, на меня. Ну, с ней похожи, не знаю, на тротиловые шашки. Она так, типа, и чё? Я говорю, вот, типа, нельзя туда, это опасно. Ну вот, она что-то повертела их в руках, еще повертела. Какой-то мужик пришел, они посмотрели на эти пленки, он махнул рукой, говорит, типа, ну ладно. Ну вот, и я собрал их в рюкзак, пошел. Там еще один контроль безопасности, ну, как бы перед посадкой, security check, я опять их выложил. Потом мы прилетели в Дубай, я в Дубае, когда ты прилетаешь, там, ну, как бы внутри аэропорта тоже есть чек, и я там, типа, выложил их. И когда четвертый раз уже перед посадкой еще был один security чек, я уже просто устал их выкладывать, я так бросил туда рюкзак на сканер. Ну и, короче, с тех пор я никогда ничего не достаю.
Okay.
Ну, есть на самом деле разные штуки, я видел, есть специальные мешки, которые предназначены для провозки пленки, они какие-то пропитаны каким-то материалом, который не пропускает эти рентгеновские лучи, альфа или бета, я не знаю, как это все называется.
Но они вызовут подозрения, соответственно.
Да, я тоже, мне кажется, я скорее беспокоюсь, что типа на сканере там какое-то такое темное пятно проедет, вот такие, все, выше высокая тревога, цепляем все, вот это все. Но есть еще у Хама, это производитель всяких фотографических штук, у него есть такие знаменитые коробочки, прям, не знаю, черного цвета, которую с двух сторон у него такая крышечка, и туда вкладется катушки, пленки. По-моему, можно 4 среднеформатных туда засунуть, либо, если я не ошибаюсь, 135-го типа пленки в нее спрятать. Он тоже непрозрачный. Короче, много всякой фигни, я ничего не пользуюсь.
Но, опять же, официальный гайдлайн от Кодека в том в плане, что ты можешь потребовать, ну, речь идет об американских аэропортах, ты можешь потребовать, так сказать, ручной осмотр как альтернативу, и тебя, по идее, должны, так сказать, не отказать в этом и осмотреть тебя вручную. Но, опять же, да, речь идет про одну страну в мире, в мире много разных стран, у всех свои правила.
Ну, я, собственно, упаковал лингов, взял еще с собой 35-миллиметровую камеру. Я вообще большой не любитель вот всех этих электронных новых камер там 90-х, 2000-х годов. Но так получилось, что перед поездкой я завел себе Contax G2, это такая довольно известная автоматическая камера, вершина творения компании Contax, со сменной оптикой, с пушечкой такой вставной, все как бы. У меня, ну, полный такой комплект, более минимум чемоданчики оказался. Совершенно новая камера, внутри даже эта бумажка знаменитая, которая прикрывает. Ну, куда открываешь камеру, там внутри такая бумажка в японских камерах лежит, мол, типа, ну, типа, проверено. Но это означает, что камеру не снимал никто. Ну, то есть, если она с завода с бумажки с такой выходит. Я купил для нее, очень, очень всем советую, если у вас будет возможность, есть японский бренд, он называется Artist and Artisan. Они делают всякие ремни, кожаные штуки для лейки, для ляйки, вот эти всякие чехлы. И они еще делают такие сумочки характерные, такая тряпичная матерчатая сумка с таким характерным резинкой посередине. И вот это оказалось офигенно удобная сумка, я очень ее советую. Она как бы лейка стайл, в нее влезает ляйка. Ну, любая 35-миллиметровая камера в нее, соответственно, влезает. Ты как бы кладешь туда камеру, у нее так загибаются уголки, и от этой резиночки перетягиваешь прям эту сумку. Она выглядит очень компактно, она мягкая. И очень удобно камеру в эту сумку засунуть и какой-нибудь рюкзак просто бросить, и она в безопасности. Ну вот, и, соответственно, Contax ехал в этой штуке, и вот. Я купил ее на eBay, она новая, она стоит довольно дорого, но на eBay не продаются и подержанные, я всем советую, прям идеальная сумка для меня, для камеры. Я подумал, что я возьму из пленки. Я взял, как обычно, в 3 раза больше пленки, чем я отснял. Вот это у меня просто каждый раз, я прям думаю, сижу, начинаю считать, думаю, ну сколько пленки взять, ну вот фиг знает, ну вот. Наверное, покатушки в день. Я никогда в жизни покатушки в день не удавалось снять. Даже в том, что я беспорядочно снимаю обычно. А сейчас думаю, что покатушки. А вдруг и нужно еще пару запасных, наверное. Ладно, я взял пленки для лингофа, наверное, коробок 6, наверное.
То есть мы же, речь идет теперь о листовой пленке, а не о катушках, да?
Да.
А сколько там в каждой коробке?
Ну, есть разные коробки. Есть, в которых 10, есть, в которых 25. Я взял 6 катушек. 6 коробок, в 4 было по 25 листов, в 2 по 10. И еще был такой картонный конвертик с пленкой ваши. Тоже на 4 на 5, оказывается, делали пленку. Ну, нет, бумага, точнее, не пленка. И я снял 2 коробки. Вот, а 4 прилетели обратно со мной. Ну, то есть, типа, сложно снимать. И это как, я не знаю, ну, это как ты поехал, не знаю, пошел с друзьями в парк, просто посидеть и там, не знаю, под вишнями цветущими, поговорить за жизнь, но и взял с собой 10 бутылок вина. Ну, выпили бы, типа, 2 на всех, и ты 8 увез с собой домой. Короче, жадность меня сгубила. Вот.
Ну, плюс, мне кажется, еще, ну, чем крупнее камера и чем, так сказать, крупнее формат, мне кажется, тем дольше у тебя уходит на каждый снимок, да?
Ну, на самом деле это по-разному. С лингофом это быстро, потому что у камеры есть длинномер. Соответственно, она это, наверное, одна из немногих камер, еще, наверное, Graflex есть, в которых, типа, есть длинномер, и ты можешь, типа, в руках ее держать и с рук снимать. Но в целом, если ты снимаешь там обычный, значит, камера 4 на 5 с мехами, там, то это прям очень долго, да, там штатив, вот этот черным одеяло на голову, чтобы сфокусироваться по стеклу, там еще что-то. Действительно, там, наверное, очень медленно. Но в целом у меня получалось, наверное, если какой-нибудь фотосет там я делаю, то можно, наверное, 6 снимков отснять. Ну, то есть 3 кассеты, наверное, ну, минут за 20. А сколько ты обычно берешь в путешествии пленочки?
Ну, я в путешествии, на самом деле, стараюсь. То есть это зависит все очень сильно от стилей возможностей. И довольно часто, так как я еще занимаюсь видео, то довольно часто у меня нету возможности, так сказать, поставить штатив. Ну, нет, сказать, посидеть, посмотреть на кадр, поставить штатив, еще помедитировать, дождаться, пока там свет пойдет с нужной стороны. Поэтому я стараюсь как-то обычно, я ценю такую скорость. И скорость обычно, она довольно, она возможна, в принципе, только с 35 миллиметрами, поэтому я возжу с собой катушки. Но в последнее время я начал возить с собой катушки слайдов, поэтому как бы, то есть, с одной стороны, я получаю скорость и удобство использования, с другой стороны, я получаю цветные слайды. Мне кажется, я нашел вот этот вот идеальный баланс для меня, фотографии в путешествиях. Вот цветные слайды 35 миллиметров, мне кажется, для меня вот этот идеальный баланс, который, с одной стороны, позволяет получить все-таки довольно качественные снимки с хорошими цветами, с другой стороны, как бы не отвлекает от всего остального, что там в путешествии происходит. Если, конечно, вы специально не едете в путешествие именно с фотографами, такими же сумасшедшими, как вы. И такие штуки тоже возможны. Я вот тут недавно откопал сайт, который организовывает такие путешествия. Ну, таких, наверное, штук много. Там, типа, организовывается путешествие, типа, куда-нибудь в Румынию, в гора и деревни Румынии для фотографов. Приезжаешь, фотографируешь там, общаешься с такими же людьми. Стоит безумно дорого при этом, как бы как-то вот это все, но звучит очень интересно. Но вот опять же, наверное, как бы настал момент мне похвастаться своей новой камерой Hasselblad 500CM, и мне кажется, она олицетворяет собой как бы следующий шаг в плане то, что это уже средний формат, но средний формат все-таки довольно компактная и удобная в ношении камера. Она легкая, насколько это вообще применимо к среднему формату, камерам среднего формата, ну, с качественной оптикой говорим. И мне кажется, вот как бы Hasselblad, возможно, заставит себя мной заставит меня взять его с собой в следующее путешествие, и, возможно, я буду фоткать еще вот на средний формат в путешествии, ну, так сказать, на качественный средний формат. Так что посмотрим. Да.
Ну, а вот так в среднем, если взять какую-нибудь поездку, вот в день у тебя сколько уходит пленочки? Ну, типа ты две катушки можешь снять?
Ну, я обычно, да, я обычно беру с собой, типа, слайдовую пленку на 36 кадров, то есть у меня, я могу катушку отснять слайдов где-то дня за три, наверное.
Ну, слушай, прям у тебя идеальная скорость для меня. Не бы ее достичь, я был бы счастлив. Едешь на три дня, просто берешь камеру с пленкой и все, и не берешь пленки с собой.
А, да, для наших дорогих слушателей, которые нас не поддерживают на Патреоне, мы на самом деле записывали эксклюзивный эпизод, где мы общались с Сергеем прямо напрямую, у нас было прямое включение из Шри-Ланки, где мы немножко затрагивали вопрос, что ты там делал и что у вас там происходило. Но с тех пор, на самом деле, утекло много воды, и у вас там, я уверен, еще происходило много всего. Расскажи, как вообще у вас все прошло на Шри-Ланке, какие-нибудь дайным хайлайты. Зачем туда ехать?
Ну, это идеальная Азия для меня, идеальный, наверное, отдых, идеальный баланс между тем, что там, типа, море, фрукты, пальмы, чего угодно, но при этом там много местных, и там нет вот этой огромной туристической машины, суперотелей и вот этого всего, и каждый второй дом не сдается, не знаю, белым колонизаторам, которые приехали здесь тусовать. Много местных, и как-то ты так вливаешься в местную жизнь. Я это очень люблю. Короче, это не огромный остров отель, а это остров для местных.
Какие у вас, так сказать, там были activities?
Activities, собственно, на Шри-Ланке серфинг. Если кто занимается серфингом, там прям один из лучших спотов, как они говорят, в мире вообще. И если не занимаетесь серфингом, то тем более можно приехать. Там гигантское количество школ серфинга, от таких уличных, когда ты просто идешь, там стоит местный чувак с доской, просто там такая дорога идет вдоль прям океана, ну, там буквально 10 метров, и там море уже. И вот прямо у дороги в обочине стоит чувак с доской, и типа подъезжаешь и говоришь, типа, хочу кататься. Он говорит, пошли. И он на этой доске тебя учит кататься. До прям школ, где там ты живешь, там я вот в прошлой поездке в такой школе останавливался. Ты живешь там неделю, у вас каждый день с утра рано утром занятия. Там они продолжаются два часа или даже больше. Потом приезжаешь днем, это все снимается на фото и видео. И вы сидите в такой гостиной и на проекторе смотрите видео, и инструктор вам говорит, вот смотри, здесь ты облажался, вот здесь там, вот здесь так плохо, вот здесь нужно вот над этим поработать. Ну вот, и некоторые еще потом и вечером катаются, и, соответственно, как бы учишься. Это, короче, клевая штука, если кто не пробовал. Я, на самом деле, позанимавшись в школе, серфинга, даже взяв частные уроки у преподавателей, я все равно не влюбился в это дело. Мне не очень получается, мне не получается, скажем прямо. И я немножко прям понял, что серфинг, ну, для таких, возможно, ребят, может, я просто обижен на него, но есть какие-то увлечения, которые вот люди часто делают, потому что это вроде как модно, ты должен этим заниматься. Ну, я не знаю, там, курят какую-нибудь травку или, не знаю, пьют какой-нибудь вискарь или, не знаю, там, бегают многие. Ну, короче, модные штуки. Вот, и ты, на самом деле, тебе не получается не очень, ты не очень рад, тебе не нравится, но все равно ты делаешь, потому что ты должен быть своим. Ну, короче, вот мне кажется, серфинг во многом тоже. Там на одного идеального серфера, который все круто получается, приходится 10 барахтающихся волнах ребят, которые там что-то ванаби такие.
Ну, то есть ты как бы мужественно попытался и бросил.
Ну, как бы да, бросился в воду, так скажем.
Бросился в воду.
Ну, я просто, я крупноват, и когда ты большой человек, тебе нужна большая доска. Ну, то есть, в моем случае доска – это просто реально такая... Я даже не знаю, как это описать. Это просто бревно такое плоское, огромное. И чем ты больше, тем тебе труднее как бы грести, выгребать. Потому что серфинги очень важны. Типа, ну, люди думают, что серфинг – это про то, что вот ты там красиво рассекаешь на волнах, там, вводишь эту знаменитую водную трубу, когда волна уже почти сворачивается, образуя такой... трубку из воды, и ты там красиво проплываешь внутри. Вот, а на самом деле, типа, серфинг, это когда ты из двух часов, ты, типа, сто, там, не знаю, час 45, ты гребешь просто непрерывно в воде, а еще 15 минут катаешься. Ну, то есть, типа, это очень физически тяжелая штука. А ребят вроде, есть куча ребят вроде меня, которые просто не выгребают. Мы не способны просто достичь в воде нужной скорости, чтобы чуть обогнать волну и как бы ее оседлать. Вот, в итоге получается так называемый колониальный серфинг, когда в воде стоит инструктор, он там плывет или он по шею стоит, и ты лежишь на этой доске, и когда волна находит, он тебя толкает с этой доской, ты еще гребешь, и вот в сумме как-то получается тебя разогнать, и ты выпрыгиваешь на эту доску, и немножко там на ней стоишь, потом падаешь в воду. Но типа фиг знает, короче, ради этого ехать куда-то не странно.
Ну, с погодой, я понимаю, так вам все повезло, все было, солнце светило, море было, были волны для серфинга.
А там на самом деле всегда так, там как-то как в Чунгачанге, ну, то есть как в мультике, там все время солнце, и там иногда проходит дождь, ну, то есть ты берешь телефон, открываешь приложение погоды, он пишет, типа, гроза с понедельника по субботу, ну, типа, и такой, ну, все, короче, приехал. В итоге никак вообще ни одного облачка, и два раза там прошел дождь, он идет типа, минут пять, он просто проходит, и все, и больше его нет. И, соответственно, все мгновенно высыхает. Ну, какая-то, короче, типа, гроза была. Но там так только зимой и в начале весны. Там в конце марта, в апреле, там начинается сезон дождей, там уходят какие-то нужные ветра, которые разгоняют волны, там нет серфинга. В итоге туда все сваливают, и типа там все замирает до осени, до нашей.
То есть, погоди, замирает летом, да? Или...
Да, типа летом там зима. Ну, типа, короче, дожди и все такое, а зимой там лето. Ну, это прям экватор. А ты что вообще, ты как вот к такому туризму относишься?
Тропических стран?
Ну, и Индия считается вообще-то, надо признать.
Нет, ну в Индии я никогда не был, и в Шри-Ланке я тоже никогда не был. Я максимум был, так сказать, в Южном Китае, и добирался до Гонконга. И в общем, это, наверное, самый максимальный юг, где я был.
Тебе хотелось бы вообще? Как, что ты об этом думаешь?
То есть, если мы говорим про экстремальные виды спорта, то у меня, в принципе, есть парашют, да? И я могу, в принципе, прыгать с парашютом. Я бы хотел, на самом деле, да, я бы хотел где-нибудь попрыгать с парашютом, где-нибудь в тех же Дубаях или где-нибудь
там. А там вроде как-то считается какая-то известная или очень крутая штука, да?
Там, да, в Дубае это очень популярное место, где там можно прыгать, там у них все очень хорошо коммерчески организовано, при этом у них вдобавок у них там еще так называемый индор скайдайвинг, где ты в трубе летаешь, у них тоже все это очень качественно организовано, у них там всевозможные мировые чемпионаты на этот случай. Ну, сейчас с этим как бы индор скайдайвингом никогда никого не удивишь, сейчас трубы везде стоят по всему миру. Но вот именно часть прелести, мне кажется, вот именно скайдайвинга, именно в том, что ты оказываешься в каком-то новом месте, в новом географическом месте, в новом климате, может быть, в какой-то степени, и ты познаешь его с такой интересного угла, который, в принципе, невозможен никаким другим способом. То есть, когда ты прыгаешь с парашютом в каком-то... Ну, то есть, там, не знаю, воздух пахнет по-другому, новый, как выглядит все по-другому, я не знаю, ветер дует по-другому, ты там приземляешься как-то, все слегка новое. И, ну и, соответственно, для любителей авиации каждый раз, когда ты перебираешься в какую-нибудь новую дроп-зону, особенно если в новой стране, то там будут, конечно же, какие-то самолеты, на которых вы никогда не летали. Самолеты, я не знаю, вертолеты, способы передвижения по воздуху, которых вы, скорее всего, конкретные модели, которые вы, скорее всего, никогда не летали. Поэтому, если вы цените еще вот этот вот момент, то, что полетать на каком-то новом типе самолета, на котором вы никогда не были, то для этого нужно, да, путешествовать, участвовать во всяких ивентах, разных разных странах и пробовать. Уникальный совершенно
вопрос. Слушай, вот такой вопрос. А вот ты, например, поехал куда-нибудь в Дубай, а там тебя спросят какой-нибудь сертификат или всем пофиг, если есть парашют, у меня скафандр готов путешествовать, или как у вас устроено?
Ну, даже парашют свой, в общем-то, не обязателен. Ты можешь его обычно зарентить на месте, но проблема с арендованными парашютами в том, что они, как бы сказать, он не твой парашют, и тебе нужно к нему слегка привыкать, он слегка непредсказуемо, может быть, что-то, какие-то штуки. Вот, поэтому свой парашют, да, лучше с собой. И да, у вас спросят лицензию. Лицензия, она, ну, в общем-то, считается международной. Иногда нужно получать специальную, ну, как карточку международной лицензии, которая там, чтобы по-английски хотя бы на ней написано было что-то. И, в принципе, по миру их нормально принимают. У вас, конечно же, спросят, как бы, сколько у вас было прыжков. Возможно, попросят показать ваш лог прыжков, чтобы понять, с кем они имеют дело. Если у вас...
А он прям в бумажном виде или в электронном?
Ну, в принципе, сейчас они и так бывают, но у вас, возможно, попросят, ну, каким-то образом предъявить вашу историю прыжков. Если у вас меньше 200 прыжков, вы будете считаться, так сказать, менее опытным, и, возможно, там будут...
Фига, 200 прыжков — это же очень много.
Ну, в принципе, говорят, в Дубаях можно прыгать по 20 прыжков в день. Так что... И там, типа, за вас все упакуют еще, и вот это все. Но, в общем и целом, да, то есть, если у вас меньше 200 прыжков, возможно, там будут какие-то ограничения. Если у вас больше 200 прыжков, скорее всего, ограничений не будет, ну, либо никаких, либо их будет какое-то минимальное
количество. Там такой батька пришел, все такие разбегаются, ну, просто. Общем,
да. Да, правила прыжков, они, в принципе, во всем мире примерно одинаковые, техника безопасности примерно везде одинаковая. Если у вас есть лицензия для самостоятельных прыжков, от вас ожидают, что вы, ну, знаете, что делать. В любом случае, каждая новая дропзона проводит, ну, какой-то инструктаж, ну, по своим правилам, карта, вот это все, где чего прыгать. Но техника везде одна, ну, как бы небо одно, в общем-то, одно и то же везде. Ну, география еще немножко важна в плане того, что если что-то пойдет не так, то как бы куда еще, возможно, ну, запасные точки приземления, но в Дубае, говорят, там кругом пустыня, так что если что, приземляйтесь в любом случае в пустыне, либо в океан, так что лучше в пустыне, так что нормально. И мягко еще, к тому же.
Окей, вот. Я понял. Слушай, а бывают какие-нибудь там, не знаю, столкновения в воздухе, что-нибудь такое?
Ну, нет, конечно, все бывает, но для этого как раз существует техника безопасности и инструктаж, плюс глаза, здравый смысл.
Просто у серферов тоже какая-то есть такая штука, есть специальный термин. Ну, я все, что знаю, просто теоретически надо признать. Ну, типа есть такой термин «дропнул с волны», когда там волна, она как-то заворачивается. У волны есть, типа, правая и левая штука. То есть, типа, есть волна, которая в левую сторону заворачивается, которая в правую, и серфер должен это понимать. И вот когда там много людей качаются, и когда волна заворачивается, и когда один из них, типа, эту волну оседлал, другие чуваки должны, как бы, ее не пытаться тоже там встать, но они, как бы, должны ее, ну, типа, скатиться с нее, потому что, типа, его волна, и он по ней вдоль так едет. Но есть люди, которые это не прочитали, как-то не поняли, или думали, что успеет, проскочит перед ним, или еще что-то, они тоже стоят на доску, и это считается опасно, и чувак, который, типа, встал перед ним, у него есть выбор, там, не знаю, ну, скорее всего, он просто спрыгивает с своей доски в эту воду, потому что он боится врезаться, и это называется, как бы, дропнул, ну, чувак, который стал вторым, он как бы скинул с волны, тот, кто был первый. Это считается прям очень плохо. За такое можно на берегу и, как там, не знаю, получить в кабину.
Ну да, то есть я хотел сказать, что это же все, наверное, снимается у каждого там GoPro, это все снимается на берегу, все это разбирается. Если была какая-то, ну, опасная потенциальная ситуация, тебе дадут по рогам, скажут, что не делай.
Так типа больше, пошел он все, ну да.
Ну типа того, ну зависит от ситуации, да, то есть бывает как... То есть обычно все ограничивается, как бы, да, выговором, да, но если как бы какая-то, ну, если уже конкретная серьезная ситуация, там же отдельные, как бы, штуки. Ну, то есть, да, мы же все люди, как бы, мы все делаем ошибки.
Ну, это правда. А есть какой-нибудь, можно прыгнуть, например, куда-то, что, как бы, глубоко находится, какую-нибудь условную пещеру, ты же можешь, как бы, дольше лететь, нет?
Ну, есть бейсджампинг. Бейсджампинг — это когда люди прыгают не с самолета, а из каких-то, ну, каких-то конструкций, либо природных образований, которые, ну, часть нашей планеты. И есть споты, где ты прыгаешь именно в такие дыры в земле, где гигантская пещера. Но там не то, что прям очень глубоко, там будет метров 100, наверное, и там тоже периодически проводятся всякие бейсджампинг-фестивали. А это все, конечно, очень безумно. Видео существует на YouTube, все это можно посмотреть. А из, ну, прям таких, ну, скайдайверских мест, если я не ошибаюсь, в Гавайях можно прыгать над действующим вулканом.
Ого.
Ну, не над действующим, но над, тем не менее, над вулканом. То есть там, типа, там кратер и все. Но это не означает, что ты прям приземляться будешь в кратер, там, как бы, ты... Но он будет присутствовать в твоем обзоре, и ты можешь восторгаться им, пока ты летишь. Ну что, ну, Дубай, да, очень, говорят, интересно. Место, где говорят, а в Африке можно где-то прыгать. Латинская Америка вроде там тоже где-то что-то присутствует. Ну, Америка очень... Соединенные Штаты очень, конечно, раскрученное место. Там очень много разных спотов, где можно... Там все очень хорошо поставлено. Поставлено на конвейер. Там тоже можно все очень хорошо везде прыгать. А в Норвегии где-то там за полярным кругом есть тоже интересные дроп-зоны. Ну, мест много, на самом деле. В Финляндии мне очень нравилось прыгать, потому что в Финляндии, в общем-то, где бы ты ни прыгал, очень красивый пейзаж. То есть вот эта вот страна, сколько там, 100 тысяч, миллиона озер, это все правда. То есть ты как бы, ты, ну как, выпрыгиваешь, и кругом такая красота.
Прыгаешь и прям в сауну.
Кстати, ты шутишь, но есть такой городок Пори, он на берегу моря, ну, практически там в двух шагах от моря, и там, когда мы прыгали, было очень давно, на самом деле, там есть аэродром полноценный, который, на самом деле, там, ну, большие самолеты могут приземляться и улетать. Пори довольно маленький, на самом деле, городок, но там полноценный, в общем-то, аэродром, и на краю аэродрома там у них, собственно, скайдайверский клуб, и этот скайдайверский клуб там построил нелегально, они построили сауну, как отдельное здание, при этом они не зарепортили его, ну, как бы, в это, типа, там, служба безопасности, пожарная, вот это все, они зарепортили его как склад, что это, на самом деле, не сауна, а просто склад. Вот, и там можно было прыгнуть с парашютом, приземлиться рядом с сауной и сбросить с себя парашют и пойти в сауну.
Класс.
И пока ты сидишь в сауне, можно смотреть на взлетающих и садящихся самолетов. А сауна, конечно же, там нельзя было, потому что, во-первых, ну там как бы, ну там типа печка и все. Во-вторых, это реально было, ну пусть будет метров 100 от действующей взлетно-посадочной полосы, где вообще ничего не должно быть. Это была, конечно, полная чума, нам там очень нравилось. Ну, то есть мы туда приезжали иногда гостить из Тампера, там было очень круто, но, к сожалению, оно сгорело. И когда оно горело, потому что там они, ну, кто-то там чего-то жарили, какие-то сосиски, в общем, сауна загорелась, и пока она горела, они не смогли зарепортить ее в пожарную часть, потому что, по идее, ее там не было.
У меня сауна-то, нет никакой сауны, да вот, она догорает.
Ну, то есть там ничего не было, поэтому они спокойно дали ей сгореть, но там ничего поблизости не было, там опасности ничего никакой не представляла. Вот, поэтому, да, она сгорела. И вот, но зная нрав местных, как сказать, порилайсет, людей, которые живут в Поре, они, скорее всего, отстроили заново, поэтому я уверен, что там у них все в шоколаде.
Прекрасно. Блин, я думал, что финны более законопослушные, если честно, но...
Ну, они...
Не, но сауна, мне кажется, это выше любых законов. Это просто...
Да, то есть сауна должна быть. А когда это еще сауна и как бы скайдайверы, такие две такие категории безумных людей, они смешиваются, то, ох, начинается веселье.
Ну, слушай, я вот никогда не видел никаких парашютистов над Шри-Ланкой, и там как-то с этим кажется все печально. Там, кстати, когда мы были в один... Мы на несколько дней поехали в горы, потому что в центре Шри-Ланки горы находятся, ну, такие там холмы. И мы там жили возле городка, который называется Элла, ну, там, рядом с ним, в вилле, ну, как бы на дне такого ущелья, что ли. Слева от нас, справа от нас была такая высокая гора, холм, и наверху этого холма был город. Ну, такой городишко. Вот когда мы уехали, через пару дней после этого на этом холме разбился самолет шри-ланкийских вооруженных сил. И там погибло несколько даже человек, ну, типа пилотов. Он такой довольно такой среднего размера, транспортный самолет. Он просто врезался в этот холм, и, короче, вот. Короче, вот, если вспоминать о том, что было странно, вот это было странно.
Печально.
Ну вот, а еще когда мы, собственно, улетали из Шри-Ланки, в этот день, типа, случился весь этот ад с украинским лайнером, и там противостояние США и Ирана, и все такое, а нам, типа, как бы надо лететь. С пересадкой в Эмиратах. и потом из Эмиратов во Франкфурт, и как бы мы летели над Ираном в итоге. И я такой думаю, блин, что ж, а?
Да, то есть ты же по карте видишь, где ты летишь?
Да, да, ну, короче, блин.
Вам не выдали, как сказать, экстра дозы бесплатного алкоголя?
Ну, там и так алкоголь бесплатный в Эмирате. Но я не знаю, как это поможет, но в целом надо было, возможно, выдать какие-то маячки, чтобы мы сверху сверкали бы, чтобы было видно по нам, что мы гражданский самолет, не знаю, ну вот. Ну вот, что еще из, не знаю, из интересного околопленочного, не знаю, как ты, конечно, там, мне кажется, с ума сойдешь все это монтировать.
Ничего.
Я взял коробку, купил пленки, называется Berger Panther 400. Я никогда не снимал раньше. Я смотрел несколько обзоров в интернете, и в обзорах ее хвалили. Говорили, что пленка, она типа из двух слоев вообще состоит. И один слой, типа, это панхроматическая пленка, вторая ортохроматическая пленка. И вот они как-то два слоя одновременно дают какую-то особую картинку хорошую. Я смотрел примеры фотографий, мне, в принципе, понравилось. Мне показалось, что она похожа так немножко на какую-то Ильфорд Дельту, которую я не особо люблю, но не суть. Я думаю, что надо пробовать пленку. Наконец-то, хватит снимать там на одно и то же. Я взял эту 25 кадров было, и коробки я все снял. Вот я, собственно, почти все время на нее и снимал. И приехав домой, проявив, я был ужасно разочарован. Просто я из, наверное, из... Вот у меня часть кадров не получилось. Вообще там, ну, бывает такое. А, ну, ты там, не знаю, в кассету. Когда ты заряжаешь пленку в кассету, бывает, что ты там неудачно как-то поторопился и туда что вставил неправильно. И когда ты ставишь камеру, вытаскиваешь шибер, вместе с шибером оттуда вылетает еще и пленка твоя. И такой, ой, черт, и типа печалька. Ну и часть как бы кадров я потерял, там, может, кадра два. Все остальные я проявил, и я вот из 23 кадров я, ну, может, два смог выбрать, которые мне понравились. Все остальные какие-то мутные, какие-то серенькие, с какими-то подтеками. Я вот просто такого никогда не видел. Кажется, словно эмульсию на пленке прям руками развозюкали. И в итоге как бы весь кадр, но он такой весь какой-то, он, не знаю, не могу сказать. Я прям был очень разочарован. При том, что у меня был кодек 3X 320, 10 пленочек в коробке, они просто все идеальные, как не знаю.
Конечно,
как.
Это одна из лучших пленок вообще.
Так вот, ну просто, ну блин, я не думал, что на самом деле, что прям такая будет прям разница, что я просто там на целый порядок, ну, короче, я был очень зачарован. Не покупайте Berger, я обижен на них.
Пробовать новые пленки обязательно нужно, мне кажется, это часть фана. Но, мне кажется, я тоже, на самом деле, тоже больным опытом научен. В путешествии я бы никогда не взял пленку, которую я не пробовал раньше, потому что я так раньше делал, и я на этом обжегся несколько раз, и теперь как бы все. Только проверенные пленки, только никакой просроченной пленки, только качественные, как бы свежие пленки, которых я фоткал с собой. Ну, в путешествии имеется в виду. Дома я с удовольствием, я пробую очень разные пленки, которых я никогда не пробовал. Сегодня я фотографировал на пленку под названием Street Candy. Это пленка, которая, ну, типа, новый, типа бренд одного человека, который где-то раздобыл пленку из банкоматов.
Uh-huh.
Раньше были банкоматы, которые фотографировали всех, кто, ну, к ним подходил и что-то с ними делал. Вот он где-то натырил этой пленки, сам нарезал, придумал бренд и намотал ее. И вот я ходил, сегодня проявил, что-то там интересное проявилось.
Ой, слушай, ее довольно легко купить. И эта пленка, она и часто продается на eBay, ну и даже ее можно в магазинах иногда увидеть под бренда Мака. Она называется Мака Игл почему-то. Да, вот эта пленка с на высокочувствительной суперконтрастной пленкой. Ее еще заряжали, кроме банкоматов, в камеры, полицейские камеры, которые снимали машины, которые приезжали. Ну, в них еще впечатывалась скорость.
Uh-huh.
Вот, я представляю, полицейский такой пришел, потом проявил, напечатал на увеличителе такой, в конверт тебе и отправил. Ну, прям да. Аналоговые технологии.
Да-да-да.
И вот у тебя 20 фунтов штраф и 140 фунтов печать. Твоих фотографий. Такой, блин, ребята.
А ты такой, о, ура, качественная аналоговая пленка,
отпечатать. Да, так, молодец. Короче, да, мы в нашем полицейском отделении переходим на кодек, потому что нам важно качество.
Да.
Я готов.
И это, мелкозернистость еще.
Мне кажется, да. Ну, если ты снимаешь какую-нибудь, не знаю, горох, то, может быть, мелкозернистость особенно важна.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Становитесь нашими патронами на Патреоне. patreon.com/immigrantcast. Нам будет очень приятна ваша поддержка. Мы присутствуем в разнообразных социальных сетях. Мы приложим все линки в шоу-нотах. Спасибо и до новых встреч.
Пока-пока.
Если у вас есть, и вы пользуетесь Amazon локерами, то и вам нужно вернуть какую-то вещь, то Amazon, ну, ты оформляешь как бы return и refund, и после этого Amazon тебе говорит, в какой локер его занести, ты заносишь в локер, то как только ты закрываешь дверцу за локером, тем мгновенно Amazon переводит деньги назад.
Прикольно, фига. Не, у нас такого нет. Надо отправлять обратно, они там процессят все это дело, и потом... Здесь единственное, что бывает, если ты покупаешь какие-то вещи, например, не знаю, кроссовки от Nike, то они в коробке кроссовками вкладывают такую, типа, наклейку. Ну, ты можешь, если не подошли, ты эту наклейку клеишь на коробку, ее, типа, в пакет-шоп закидаешь, и она обратно уезжает. Ну, типа, как бы, в каждой покупке приложен купон на ее возврат. Вот как-то так, чтобы тебе за почту не платить.